Да, коллеги, еще раз добрый день. Сегодня я хотел бы поделиться той успешной практикой онлайн-продаж, которую мы используем в банке открытия. Сразу скажу вам, что мы вкладываем в термин онлайн-продажа. Стоит понимать, это ту лидогенерацию, которая к нам приходит из сети интернет, и каким образом мы с ней работаем. Отчетливо понимая перспективы развития, почему интернет-канал? Потому что это дешево, это эффективно, это диктует рынок, то есть определенные тенденции, и, соответственно, банк открытия – это тот банк, который, соответственно, тоже вступает идет в ногу со временем и работает в рамках развития именно онлайн-канала и интернет-направления. Если разбираться по глобальным шагам, которые мы сделали и что мы делали в рамках онлайн-продаж, то первое, мы запустили Home Call Center. Мы часто встречаемся с вопросом, эффективно это, выгодно ли это, зачем вам это было нужно и так далее. Сразу вам скажу, что Home Call Center – это то подразделение, которое обслуживает 70% объема именно интернет-канала. То есть это то направление, которое специализируется в основном на обработке данных заявок. Если говорить про эффективность относительно самого контактного центра, то мы не теряем в эффективности данных сотрудников, но обслуживание этого Home Call центра нам стоит намного дешевле. Это 24% экономии в соответствии со стандартными затратами на содержание контактного центра. Если говорить дальше, что мы делали для того, чтобы в онлайн-продажах сконцентрироваться и сделать их лучше, то мы упростили и сделали более понятной процедуру оформления заявки в рамках этого канала. Изначально мы преследовали разные позиции. Мы пытались получить максимум информации от клиента на этапе заполнения заявки. То есть в какой-то момент мы просили указать почту, в какой-то момент мы просили указать паспортные данные и так далее. И в конечном итоге мы понимали, что часть клиентов не заполняет анкету полностью, либо вообще уходит от заполнения данной анкеты, и мы упростили эту форму максимально. Теперь, чтобы оставить заявку, клиенту нужно ввести просто минимальный набор полей, это фамилия, имя, отчество клиента, ну и, естественно, контакты, чтобы мы могли связаться с данным клиентом. Далее мы работаем в сфере того, чтобы карты клиенты получали не приходя в офис, а чтобы они могли получить это все дистанционно. То есть после того, как ты оставил заявку и пообщался с оператором Home Call Center по телефону. Дальше ты уже получаешь карту представителям курьерской службы. Сразу скажу, что те представители, которые доставляют карты, они трудоустроены в штат банка, и поэтому никаких проблем при доставке данных продуктов не возникает. Вот, начинали мы эту активность еще в 2016 году, и к настоящему моменту мы предлагаем доставку карт любых тарифных планов в рамках 35 городов. На самом деле, вот к настоящему моменту это еще больше, просто официальная информация, которая представлена на сайте и так далее, это 35 городов. На самом деле мы продолжаем активность в этом направлении, мы развиваем географию присутствия нашей курьерской службы и работаем в этом направлении активно. Безусловно, это не только наша заслуга, это заслуга еще той команды, которая работает и развивает эту службу. Дальше, для того, чтобы клиенту было максимально удобно активировать свой продукт, и в данном случае это речь про дебетовую карту, мы реализовали активацию карты и генерацию пин-кода прямо в мобильном приложении. Соответственно, после того, как клиент привез эту карту, курьер прямо с клиентом может помочь ему ее активировать и получить пин-код при необходимости. Если у клиента нет такой необходимости в момент данного визита, то, соответственно, клиент может сделать эту процедуру уже дальше по своему усмотрению и как ему будет удобнее. Вот, секрет нашей эффективности на онлайн-канале, он достаточно простой. Нам важно максимально быстро закрывать ту потребность, которая сложилась у клиента в рамках того или иного продукта. И, естественно, делать это максимально эффективно, с минимальным использованием ресурсов и с максимальным использованием рабочего времени оператора. Работая с лидогенерацией и с онлайн-каналом, мы всегда понимаем о том, что необходим определенный объем ресурсов, чтобы ту заявку, которая к нам пришла, или ту задачу, которая к нам упала, сделать максимально быстро. Потому что различными аналитическими моментами мы проверяли тот факт, что чем позже мы реагируем, допустим, на пришедшую заявку, тем хуже она конвертируется в совершенную продажу. И чем мы это делаем быстрее, тем, соответственно, эффективность выше. И путем достаточно больших и длительных аналитических периодов мы пришли к моменту, что если мы реагируем в течение 10 минут на пришедшую заявку, то мы достигаем максимально положительного эффекта от той заявки, которая к нам пришла. Поэтому мы запустили онлайн-мониторинг и тщательно следим за каждой обработанной заявкой и не допускаем время отклика по заявке более 10 минут. При этом онлайн-мониторинг мы еще проецируем во вторую плоскость, так скажем. Дело в том, что те заявки, которые к нам приходят, они могут формироваться из разных каналов привлечения. Будь то органический трафик, когда клиент сам же зашел на сайт, у него была такая потребность, и он оставил подобную заявку. Или же будь то рекламная кампания, которую мы запустили в рамках, допустим, социальных сетей. Сравнивая два этих направления, мы прекрасно понимаем, что разница и корреляция продаж здесь будет сильно отличаться, мягко говоря. Поэтому для того, чтобы максимальную эффективность по продажам достигать, мы стараемся учитывать особенности каждого канала привлечения, каждого потока и варьировать объемы таким образом, чтобы достигать максимальную эффективность. Далее как раз про курьерскую службу доставки. Почему мы вообще двинулись в рамках этого направления? Безусловно, это удобно. Безусловно, это интересно клиентам. И это есть определенная фишка банка в том, что тебе не нужно идти в офис, получать карту и тратить свое время. Потому что дефицит времени есть у всех и у каждого, особенно у сильно занятого человека. И когда мы проанализировали проценты выданных карт просто в офисах региональной сети, и через курьерскую службу доставки мы пришли к выводу, что показатель по выдачам через курьерскую службу доставки почти в два раза выше. Собственно, это было для нас очень значимым и весомым аргументом в том плане, чтобы развивать именно это направление и курьерскую службу доставки. И вот на той диаграмме, которая представлена, я отображаю период с сентября по апрель и показываю динамику, каким образом мы увеличивались с точки зрения доли продаж карт именно с курьерской доставкой. Вот, и мы видим, что на апрель месяц показатель по оформленным заявкам с учетом именно курьерской доставки составляет 99,4%. Для нас на самом деле это уже хороший показатель, потому что мы целевые значения выполняем, но мы стараемся делать больше, и наша целевая задача, чтобы абсолютно каждая оформленная карта доставлялась именно через курьерскую службу. Дальше. Следующим фактором максимизации нашей эффективности, безусловно, была работа по двум направлениям. Это occupancy и утилизация, потому что они отражают эффективность использования рабочего времени. Мы достаточно сильно работали в этом направлении. Мы посмотрели детально все статусные схемы, которые используют операторы, в каких статусах они стоят. Отвели четкие таргеты, в каком статусе сколько времени нужно находиться. Четко разъяснили эту модель каждому оператору. Спланировали нашу систему обучения и расписание по этому обучению. И в совокупности все эти показатели и постоянный мониторинг этих показателей, нужно на этом отдельно остановиться, не то чтобы мы просто сказали, что мы будем следить за этим, а ежедневный разбор данных показателей, в том числе и с каждым оператором и руководителем группы, дает положительный эффект. Я не скажу, что цифры, которые приведены на этой диаграмме, являются сверхфантастическими. Мы сегодня видели цифры, которые были выше, безусловно. Но для нас самым важным фактором остается то, что мы имеем четкий и стабильный тренд в этом направлении и практически находимся в рамках целевых значений и находимся на этих значениях уверенно. Соответственно, это помогает нам повышать эффективность и обслуживать клиентов должным образом. Чтобы сотрудники могли точно определять, какой продукт необходимо продавать клиенту, потому что линейка продуктов, например, даже только дебетовых карт, она в банке открытия очень разнообразна. Мы, соответственно, внедрили алгоритм, который основан на словах-зацепках. И оператор, определяя некую словесную зацепку, уже может концентрировать свое внимание на некой группе продуктов и рассказывать клиенту именно об этих продуктах и, соответственно, проводя некоторые манипуляции с выявлением потребностей, он уже точно упирается в тот продукт, который необходим клиенту. Вот. Если рассмотреть дебетовые карты, потому что для нас это, в принципе, самые объемные продукты, фокусируемся мы в большинстве случаев именно на продаже этого продукта, мы можем посмотреть диаграмму прироста. Я сразу хочу сказать, что это не выдача от лидов и фактическое значение, это процент прироста. Если мы сравним показатели начала года и период с октября по март, то мы видим, что процент прироста по выдачам от тех лидов, которые мы получали, он у нас значительно растет. Соответственно, это подтверждает, что те инструменты, которые мы используем, они оказывают положительный эффект. Вот. Дальше вторым продуктом, на котором мы очень сильно фокусируемся, это является продажа ипотечных продуктов через интернет-канал. Здесь ситуация достаточно простая. Клиент оставляет заявку на интернет-форме, то есть на сайте или у каких-то партнеров на рекламной форме и так далее. Мы получаем данную заявку, созваниваемся с клиентом, подбираем необходимую или удобную, или самую интересную программу, которая ему нужна. Далее клиент присылает все необходимые документы на определенный электронный адрес. Мы проверяем эти документы в бюро кредитных историй, проводим соответствующие манипуляции и уже понимаем, возможно ли получение данного продукта или одобрение в банковской теории для данного клиента. И клиента уже приглашаем фактически для того, чтобы он получил ипотечный продукт. Для нас это достаточно сложное и интересное направление, потому что очень много работы было сделано на предмет доработки систем, на предмет того, как операторам это делать, потому что трудозатраты по ипотечной заявке, они значительно выше, чем по той же самой дебетовой карте. И в конечном итоге та приоритизация направлению, которую мы отдаем, она помогла нам добиться определенных результатов. Я сразу скажу, что все цифры, которые я показываю, они ровно такие, какие есть. И поэтому, если есть какие-то ниспадающие тренды, например, по факту выданных продуктов по ипотеке в январе, потому что это очень короткий месяц, и в фактическом значении он значительно слабже, то мы видим о том, что если сравнивать, допустим, сентябрь с апрелем, то по ипотечным направлениям мы тоже хорошо растем. И если говорить о процентной доле ипотечных сделок, которые мы оформляем в рамках интернет-канала и относительно банковского портфеля, то сейчас мы через интернет-канал оформляем 37% заявок, и, соответственно, эту долю портфеля мы именно проводим через интернет-канал. И в нашей перспективе вообще максимально автоматизировать процесс получения ипотечного лида и обработки его таким образом, чтобы большая часть, подавляющая часть клиентов оставляла заявку именно в рамках интернет-канала и делала это максимально удобно и выгодно для себя, пытаясь миновать те труднейшие шаги и длительные моменты, которые клиент может потратить в офисе банка, оформляя ту же самую ипотеку. Вот. Если говоря дальше, то в рамках интернет-канала мы еще попробовали внедрить проект, который называется Uber-карта. То есть стандартный процесс оформления дебетовой карты у нас выглядит, что клиент оставляет короткую форму, дальше сотрудник с ним созванивается, спрашивает необходимые параметры и на звонке оформляет необходимую анкету. Потом курьер довозит эту карту. Безусловно, для нас это затраты на то, чтобы операторы консультировали этот момент, для того, чтобы прорабатывать это все и так далее. И мы ввели новый процесс, когда клиент может оформить карту вообще без звонка оператора контактного центра или телемаркетинга в частности. И данный процесс у нас работает с 16 февраля. Вот, не так давно был запущен, поэтому есть только некоторые параметры, которые мы хотели бы по этому процессу показать. И вкратце вообще, как это работает. Клиент заходит на сайт, дальше вводит фамилию, имя, отчество клиента, приходит и контактный номер телефона. Клиенту приходит смс-код, чтобы подтвердить мобильный номер телефона. И дальше клиенту открывается уже подробная анкета, где клиент вводит все необходимые паспортные данные, например, в том числе, и выбирает необходимую ему карту. После этого клиенту всплывает необходимая форма, где он выбирает дату доставки, которая передается в курьерскую службу, и после эмиссии карта автоматом доставляется клиенту. То есть клиенту будет всего одна коммуникация от курьерской службы доставки на предмет того, в какой день, ну то есть подтвердить тот день, который он выбрал, удобно ли ему в этот день и в то время, которое он указал, получить данную карту. Если подтверждение происходит, ровно в эту дату, соответственно, и в это время приезжает курьер. То есть больше никаких коммуникаций со стороны банка не происходит. Это выгодно на самом деле по ряду причин. Во-первых, мы экономим ресурсы. Во-вторых, мы делаем процедуру. Кому-то может быть, в принципе, неудобно общаться с телемаркетингом, с контактным центром, и кто-то хочет просто без каких-то лишних коммуникаций оформить себе продукт. Поэтому внедрением такого направления, как Uber-карта, мы перекрываем все эти потребности. И если говорить по итогу на 31 мая, то доля заявок в рамках интернет-канала, которые оформляются по Uber-процессу, составляет 28,5%. Сразу скажу, что это не тот целевой показатель, которого мы ждем. Мы с каждым месяцем наращиваем обороты в рамках этого направления и развиваем эту историю. И, соответственно, планируем выйти на куда более интересные и масштабные значения в этом направлении. Сразу хочу отметить, что в рамках Uber-проекта есть один нюанс. Это выданные карты. Ведь клиент после того, как оставил заявку, может в конечном итоге просто не поднимать трубку, и еще что-то может происходить, что до клиента крайне трудно дозвониться и довести ему эту карту. Соответственно, откровенно говоря, процент выданных карт от заведенных заявок или имитированных карт по Uber-процессу ниже, чем обычный стандартный процесс, который мы используем. Поэтому мы уже сейчас это понимаем и фокусируемся на этом направлении и применяем следующую технологию. Это первый этап фуллапа, когда в течение одного дня совершается три сессии дозвона именно курьерской службой доставки. Если вдруг клиент неконтактен, мы звоним ему три раза в течение дня и пытаемся дозвониться. Если у курьеров это не получается, то данная заявка переходит в работу уже сотрудников телемаркетинга, которые в течение трех следующих дней еще осуществляют пять сессий дозвона. И при успешном дозвоне до клиента, естественно, мы передаем эту информацию в курьерскую службу доставки и фиксируем ту встречу, которая у нас есть. И дальше, естественно, запустив данный Uber-процесс, мы отчетливо понимаем, что мы увеличили нагрузку на курьерскую службу доставки значительно. Поэтому нам пришлось увеличить эффективность работы курьеров и фиксированным плановым значением по их отработке за день, успешным плановым значением, это 8 доставленных карт за день. Потому что мы доставляем в Москве, допустим, по любому доступному адресу. Поэтому процедура доставки, она может занимать какое-то время. Вот такой проект был запущен. Я думаю, что на последующих форумах мы обязательно более подробно еще об этом расскажем, что у нас получается и какую эффективность мы фактически на каждом этапе воронки достигаем по данному направлению. Пока просто задача познакомить, что мы это делаем, пытаемся это внедрить и смотрим, насколько это эффективно для нас. Дальше все успехи, в том числе продажные истории, они очень сильно завязаны на тех этапах воронки, которые мы отслеживаем в рамках интернет-канала. И здесь я привожу в пример ту таблицу, которую мы ежедневно, еженедельно и ежемесячно мониторим, как внутри менеджерского состава, внутри начальников отделов, руководителей групп и каждого оператора. То есть мы ежедневно смотрим на то, какое количество лидов к нам поступило. Дальше мы смотрим, какая контактность по этим лидам, и можем оценить, насколько качественный либо некачественный лид у нас, например, был. Дальше мы смотрим целевую аудиторию, потому что есть, допустим, заявки от клиентов, которые оставляют их, но не подходят к нам по разным критериям, например, возраст или еще что-то, или отсутствие вообще, в принципе, каких-либо документов для оформления этого продукта. Соответственно, здесь мы высчитываем процент целевой аудитории, то есть тех людей, которые к нам подходят. Дальше мы смотрим на процент согласия. Это прямая корреляция с оператором, который продавал тот или иной продукт в рамках своей задачи. И, соответственно, последним этапом мы смотрим, каким образом у нас согласия превратились в выдачи. Делаем мы это абсолютно каждый день и оцениваем эффективность. И в случае, соответственно, зафиксированных отклонений мы проводим работу точно либо с конкретным оператором, либо с конкретной группой и так далее. И вот эта работа, она очень сильно нам помогает понимать ту картину мира и ту ситуацию, где мы находимся, и четко понимать, куда нам двигаться дальше. Вот. Дальше мы еще очень активно пытаемся к этому процессу не просто ругать людей за то, что вот у нас есть плановое значение, вот нарисована таблица, вот здесь цифра меньше той, чем которую мы бы хотели. Мы вовлекаем операторов еще и в тот процесс и пытаемся понять от них, какие же сложности у них возникают. И если мы понимаем объективные моменты, которые нам называют операторы, мы полученную информацию корректируем и внедряем это в процессы. Соответственно, сотрудники, они понимают, что они не просто отчитываются за тот показатель, с которым мы с них спрашиваем, они пытаются вместе с нами донести ту идею или ту проблематику, которую мы должны реализовать и которую мы должны исправить вместе, чтобы им было делать проще и у них получалось это делать лучше. Соответственно, вот эта вовлеченность ребят, она помогает нам точечно менять те процессы, которых мы, может быть, не замечали и которые необходимы им, чтобы они делали и работали лучше. Дальше, следующим моментом, вот многие коллеги на самом деле говорили, когда речь заходит про премиальную часть и систему вознаграждения, пытались уйти от ответа, мы честные, мы попытаемся рассказать то, как это есть у нас, и никаких здесь каких-то глобальных тонкостей и секретов нет. Система премирования выглядит следующим образом. Это KPI продаж, умноженный на KPI качества. И KPI продаж – это достаточно интересный показатель, что мы в него вводим. Это сумма баллов, которая умножается на коэффициент выполнения плана и, соответственно, умножается на стоимость балла. Стоимость балла у нас фиксирована – это 5 рублей. А вот сумма баллов строится следующим образом. То есть у нас есть различные продукты, которые ребята продают. И мы прекрасно понимаем, что продать, допустим, дебетовую карту на порядок проще, чем продать ипотеку. соответственно, стоимость продажи по дебетовой карте, она, естественно, меньше, чем стоимость продажи по ипотечному направлению. В зависимости от этого за каждую продажу причисляется каждому продукту определенное количество баллов. И, соответственно, чем больше дорогих продуктов или чем больше сделок по менее дорогим продуктам, это все выливается в сумму. Дальше мы, соответственно, это умножаем на KPI качество и получаем фиксированное вознаграждение, которое получает оператор. Далее, про плановые значения. Я думаю, что здесь, наверное, ситуация у многих похожа. Каким образом плановые вилки коррелируют, и мы можем видеть, что если у нас оператор по качеству получает 100 и более баллов, это, естественно, коэффициент единица, от 80 до 99,9 это у нас прямо пропорциональный коэффициент, если оператор не выходит на плановое значение 80 баллов, соответственно, коэффициент 0. Но стоит учитывать, что мы сейчас речь ведем про телемаркетинг, и качественные показатели здесь ключевой фактор все-таки носит продажа, и уже второстепенным фактором является качество. Поэтому качество у данных сотрудников, оно на достаточно хорошем уровне, и проблем с этим коэффициентом у нас на самом деле на практике не возникает. Если говорить параллельно про вовлеченность сотрудников, то что у нас есть для сотрудников? Мы, безусловно, проводим ежемесячные конкурсы, которые стимулируют к продажам. Это могут быть денежные призы, это могут быть дополнительные выходные, это могут быть командировки, это может быть посещение саммитов и так далее. То есть здесь на самом деле приз поощрения очень большой. Главное, чтобы показатель достиг, главное, чтобы сотрудник, извиняюсь, достиг тех целей, которые ставятся в рамках этого конкурса. Дальше. Я уже говорил про Home Call Center, который мы используем в рамках продаж на интернет-канале. И дополнительным стимулом для ребят имеется возможность перейти на удаленную работу. То есть мы прекрасно понимаем, что у сотрудников в жизни могут происходить какие-то нюансы, поменялся рабочий адрес и стало очень проблематично добираться до дома. Или, в принципе, есть необходимость находиться в рамках домашней среды обитания, так скажем, не знаю, как выразиться более правильно. Вот, мы смотрим на сотрудника, если сотрудник отвечает нашим требованиям, и мы уверены в рамках данного сотрудника, мы предоставляем возможность перейти, например, на удаленную работу. И для ребят это является очень большим и интересным стимулом. Дальше я уже говорил, в принципе, об этом, что мы не просто спрашиваем сотрудникам, мы пытаемся понять их мнение, почему у них не получилось. И те успешные комментарии, которые мы получаем, мы пытаемся внедрять в процесс, сотрудники максимально вовлечены в этот процесс. Дальше мы используем программу «Бонус». Это сделано для стимулирования качества. Когда сотрудник набирает высокие баллы, то в рамках следующего месяца мы можем поставить ему оценку 100 автоматом. И это стимулирует сотрудника максимально эффективно работать с качеством. И последним пунктом в рамках моей презентации это будет закрывающий пункт на предмет того, каким образом интегрируются продажи в рамках телемаркетинга, хоум-колл-центра, про который я уже рассказал, и непосредственно самого стационарного контактного центра. Первый момент. В случае резкого увеличения лидогенерации мы можем подключать дополнительные ресурсы, например, из контактного центра и помогать справиться с необходимой нагрузкой. Такое может происходить в рамках каких-то непредвиденных рекламных кампаний или очень успешных рекламных кампаний, отклик по которым значительно выше. Дальше для сотрудников разработано единое программное обеспечение, которое содержит полную историю. Соответственно, как на этапе заведения заявки, так и при повторном обращении в контактный центр сотрудники понимают, о чем идет речь, находятся в едином окне и, соответственно, понимают, что необходимо сказать клиентам. Далее, соответственно, реализовано единое информационное пространство, в данном случае я имею в виду базу знаний, и прочие информационные базы, к которым необходим доступ сотруднику. И, безусловно, это возможность карьерной модели, которая подразумевает не только вертикальный рост, но и горизонтальное перемещение сотрудников внутри структуры, в том числе и в сопровождающие подразделения, такие как отдел мониторинга, например, или контроль качества. В сумме все эти инициативы оказывают дополнительные возможности для ребят, они дополнительно их вовлекают в тот процесс, в рамках которого они работают, и помогают нам достигать тех целей, которые мы ставим. На этом у меня, наверное, все, и я с удовольствием готов ответить на ваш вопрос.
Подождите, пожалуйста, я вам микрофон дам, а там сейчас уже отнесли, да, микрофон.
Добрый день, Александр. Юлия Петрова, Банк Санкт-Петербург. У меня вопрос. Как вы обеспечиваете безопасность данных клиентов при работе хоум-агентов?
Отличный вопрос на самом деле. Когда мы придумывали хоум-колл-центр, мы не могли без информационной безопасности сделать ни шагу. Поэтому для того, чтобы запустить это направление, от службы безопасности был выстроен целый набор требований, которые мы должны были соблюсти. И что входило в этот набор? Первое. Сотрудники могут работать на ноутбуке, который предоставляется организации, который полностью заблочен на все необходимые порты и так далее. То есть скинуть с этого ноутбука ничего невозможно. Сделать скриншот на нем невозможно. Ctrl-C, Ctrl-V, все это не работает. И доступны только те программы и те модули, которые возможно открыть. Соответственно, сотрудник никаких ключевых параметров, там, баз данных, он не видит. Второй момент. Для авторизации в рамках этой системы, чтобы вообще, в принципе, запустить ту машину, на которой работает оператор, предусмотрена авторизация через электронный ключ-рутокен, который выдается по именному сертификату каждому оператору. И логируется, и в рамках этой работы логируется абсолютно каждое действие оператора. Соответственно, вот набор, полный набор этих параметров, он позволяет нам, соответственно, эффективно работать в рамках хоум-колл-центра.
Хорошо, спасибо. Поняла. Еще один вопрос насчет премирования операторов за продажи. Если не сложно, откройте, пожалуйста, этот слайд.
Угу.
Скажите, правильно я читаю вашу последнюю таблицу, что вы не мотивируете операторов для перевыполнения плана. То есть если оператор выполняет план на 100%, на 150%, вы все равно ему заплатите, как будто он выполнил его на 100%.
Смотрите, не совсем так. Если мы говорим про сумму баллов, то есть фиксированное вознаграждение, которое мы получаем, то чем больше продуктов он продал, тем больше баллов он получит. И его мотивация напрямую продавать больше. То есть здесь чем больше ты продал, тем больше получишь. То есть это прямая корреляция. А если говорить про таблицу качественных показателей, да, по качеству, то здесь в принципе ситуация стандартно. Если сотрудник выполняет базовый коэффициент, который мы просим, мы ставим коэффициент единицу. Соответственно, если сотрудник находится в рамках необходимого диапазона, мы чуть-чуть снижаем коэффициент премии, тем самым говоря сотруднику и прорабатывая те нюансы, которые он должен соблюсти, чтобы в рамках следующего месяца выйти на показатели. То есть вот именно сумма, она варьируется от того количества продуктов, которые он продал. Чем больше продал, тем больше баллов получил. Эти баллы умножились на 5 рублей, и сумма, соответственно, премиального вознаграждения возросла. То есть это сделано таким образом.
У меня маленький вопрос. Во-первых, спасибо за интересный рассказ. Я хотела узнать для себя и для своей компании, курьерская служба у вас – это импланты или это собственная курьерская компания?
Собственная. Это сотрудники, которые находятся внутри штата, потому что привлечение сторонних подрядных организаций при доставке пин-конвертов и прочей информации, например, такой, которая имеет банковскую тайну, это определенная сложность для банка. И задача очень сложная в этом плане решается. Поэтому мы пошли проще и просто набрали определенный штат сотрудников, которые внутри банка трудоустроены и занимаются именно именно этим направлением. Безусловно, они просто в каждом регионе ключевом для нас, да, есть несколько сотрудников, которые осуществляют подобную работу.
Все понятно, я просто представляю компанию Wimpel.com. Вот, у нас подобный опыт внедрения курьерской службы был для B2B клиентов. Не скажу, что он очень успешный, но мы использовали как раз-таки курьеров имплантов. Угу. Вот, я думаю, что в этом сложность. Спасибо.
Да. У нас в рамках этой проблемы, во-первых, мы можем их мотивировать так, как нам удобно. Во-вторых, мы можем их контролировать. И точки контроля, они более глобальны, когда сотрудники в штате. И, соответственно, соблюдение всех нормативов в банковских стандартах, они при этом у нас есть.
У меня вот здесь вопрос. По сотрудникам, которые работают из дома, так, если совсем честно сказать, эффективность там снижается, либо она та же самая?
Смотрите, я скажу очень интересную закономерность, которую мы выявили. Смотрите, история с Home Call Center сложилась так. Когда было принято решение его запустить, то мы понимали, что перевести совсем слабых операторов и отпустить их домой будет для нас определенным риском. И переводили мы операторов с коэффициентом дисциплины и коэффициентом продаж чуть выше среднего. Вот. И в конечном итоге логика сложилась таким образом, что в хоум-колл-центр попадают те ребята, которые заслужили туда попасть. И фактически эффективность хоум-колл-центра, если сравнивать ее и проецировать со стационарной площадкой, на текущий момент она выше.
Спасибо.
Добрый день. Благодарю за презентацию. БПС Сбербанк. Вопрос первый. По курьерам. Отразилось ли введение, создание курьерской собственной службы доставки, введение в штат на стоимость продуктов для клиента?
Смотрите, как вам сказать? Да, это стало чуть дороже, откровенно нужно понимать, потому что курьерская служба проецирует на себя затраты. Но смотрите, какая вторая сторона медали. Когда я говорил о том, что процент выданных карт с курьерской службой стал выше практически в два раза, и мы понимаем, что те имитированные карты, которые уже изготовлены банком, но не выдаются в офисе, они тоже стоят денег. Но когда мы понимаем, что мы львиную долю и почти половину карт смогли выдать, мы эти затраты, которые на внедрение курьерской службы у нас были, мы их практически перекрываем. Поэтому сказать о том, что эффективность, бизнес-эффективность кардинально упала после внедрения этого, я так не могу сказать. Мы находимся примерно на том же уровне.
Понятно. Спасибо. Вопрос следующий по курьерам. Отразилось ли какое-то произошло ли изменение, вопрос, возможно, не ответите, на оптимизации региональной сети, так как хороший поток ушел с сетки. Не знаю, возможно, сократили, возможно, другим звящим подгрузили. Что сделали сеткой?
Хороший вопрос. Я отвечу на него. Смотрите, мы, наверное, все понимаем, что обслуживать региональную сеть – это достаточно дорого. И внедрение курьерской службы – это один из неких этапов такой оптимизации. Безусловно, мы не уходим от офисов. В любом случае, клиенты должны получать тот сервис, когда им нужно получить какой-либо продукт, придя очно, а не дистанционно. Поэтому мы в любом случае оптимизируемся. Да, какие-то офисы, которые не показывают хорошей бизнес-эффективности, мы закрываем, например. Но напрямую мы не преследуем задачу там, стать Тиньковым и сделать только курьерскую доставку и уйти от офисов. Да, малоэффективные офисы с учетом того, что мы теперь доставляем ряд продуктов через курьеров, мы их упраздняем, но мы не делаем это сплошь и рядом.
Спасибо. И вопрос по мотивации. У вас обработка лидов с сайтов в автоматизированном режиме осуществляется с точки зрения оператора, там, режимом предиктив, превью или руками?
Смотрите, это просто отдельный алгоритм построен. Есть определенный, каким образом? Пришедшая заявка ложится в стек. То есть самая... мы от старых к новым передвигаемся. То есть мы, соответственно, получаются заявки, и в глобальном смысле они просто сводятся в некую сводную таблицу. Дальше мы построили определенный интерфейс в рамках некого CRM, который просто поочередно раздает эти заявки оператору. Соответственно, у оператора это выглядит каким образом? У нас это как у менеджмента, это некий стек заявок от старых к новым, а у оператора это просто кнопка «Получить заявку», и, соответственно, робот, система сама выбирает, какую заявку подать, чтобы очередность соблюдалась. Почему так? Мы открывали ребятам стек, то есть у ребят была возможность выбрать любую заявку. И вы понимаете, что они всегда выбирали свежие заявки, потому что по ним лучше. Но для нас-то проблема неотработанного своевременного лида, она ухудшается с каждой минутой, он становится все еще старше. И дабы исключить вот эту некую дискриминацию по ранней и поздней заявке, мы просто автоматическим сервисом эти заявки подаем. Соответственно, сотрудник не может управлять этой историей. Нажал кнопку, получил заявку и работает именно с ней.
Да, но после нажатия кнопки идет процедура дозвона, там разговор и так далее. У вас в формуле нет производительности оператора, хоть чего-нибудь. Понятно, разговор продавцам там можно не нормировать, но вот непроизводительные темы, типа available time, там всякие халды, постобработки.
Я вас понял. Смотрите, в рамках системы мотивации, откровенно говоря, эти показатели не заложены. Объясню почему. Нужно четко понимать телемаркетинг, например, я сейчас все-таки про телемаркетинг рассказываю, и контактный центр. Контактный центр, он полностью должен быть завязан на временных показателей, потому что это доступность, это напрямую на доступность влияет. В рамках телемаркетинга мы преследуем задачу максимальным образом продать. И в мотивацию мы это действительно не закладываем, но это не говорит о том, что мы на это не смотрим. Мы смотрим на это, ежедневно это мониторим, ежедневно это разбираем. И мы пытались это ввести в систему мотивации, но тогда у сотрудников возникает вопрос. Да, с данным клиентом я потратил на 3 секунды образно больше. Саша, но я продал. Почему я не должен был потратить на 3 секунды больше? И понимаете, и все-таки на практике мы убедились, что данная группа специалистов должна быть все-таки замотивирована на продаже. А временные показатели для них факультативный момент, который мы индивидуально разбираем с каждым. Конечно, есть целевые и плановые значения по временным показателям, безусловно. Мы их смотрим и спрашиваем с каждого оператора, но не вносим это в рамках премиальной части, потому что все-таки проецируемся на ключевой фокус именно по продаже.
Спасибо.